Значит, вот я еще что хочу сказать, что вот Розанов вообще доводит это до предела. Он же не только пишет время, где? В больнице, там, в троллейбусе, на конке. Он пишет на чем? На квитанции,
на подошве.
Он как бы уже материализует все это. На чем он пишет свои заметки? Это не тетрадь общая, это просто случайные какие-то наброски, что вообще создает такую вот иллюзию такого случайного всего, такой фиксации. Хорошо, сейчас Павел Евгеньевич Фокин, пожалуйста.
Ну, уже у нас действительно очень интересный разговор идет, и действительно поставлена такая проблема, что жанр этот существует уже многие века, и массу мы имеем примеров и образцов, а вот действительно какой-то аналитики такой пока еще нет. И во всяком случае, вот даже у нас сразу возникает вопрос о жанре, что такое жанр, и вот Станислав Бемович актуализировал сторону личности, до личностного проявления, заявления, вот свободы некой проявления пишущего от социума, условно говоря, да, который его ограничивает.
От литературных условностей.
Другой у нас тут был еще момент, что это вот такой, ну, интимные повествования, да, вот, где могут проявляться вообще вот самые какие-то... Но мне кажется, в записных книжках интимное тоже может проявляться, да, правильно? Но мне кажется, вот все-таки надо вернуться к если мы говорим о дневнике, как о жанровой дефиниции, то все-таки дневник – подневная запись. Вот в слове в этом очень четко и точно это сформулировано. Она может быть самой разной. И вот уже дальше, внутри вот этого, ну, я не знаю, может, тогда это не жанр, да, это может быть скорее форма, да, а жанр – это вот именно внутри формы уже могут быть разные жанры, да. И, наверное, вот если так думать, то прагматически, я опять же, так сказать, только пытаюсь реконструировать историю дневника, условно говоря, но я думаю, что изначально он возник все-таки как прагматический некий текст, да, для записи каких-то дел, для фиксации, чтобы, ну, забывается, да, вот какие-то, кому долг дал, куда, какие должны из старых еще этих. И, собственно, вот этот дневник, о котором сегодня Юрий Михайлович говорил, да, где записаны цены там и так далее, он тоже носит вот такой характер, безусловно, хозяйственно-прагматический, да. То же самое с дневником, наверное, тоже это как-то было...
Не вот... просто хозяйственно-прагматически, он адресовал еще эти свои записи во втором экземпляре в Иркутск, в Путянов. Они могли цены
Ну он тоже вот прагматика, то есть там в основе этих записей. Вот. Наверное, вот путешествие тоже, да, когда путешествие, вот отхождение за Приморье, Афанасий Никитин, да, вот он открывает и он фиксирует вот то, что он сегодня видит, масса впечатлений, новые события, это еще не укладывается, это надо зафиксировать для дальнейшей, последующей, может быть, какое-то использование. Опять же, в первую очередь, наверное, прагматического хозяйственного, там, впоследствии, может быть, научного, вот. А вот потом начинается, когда вот происходит некое развитие уже культуры, да, и литературной в том числе, там вот появляется вот этот дневник личности, да, где уже фиксируется не только хозяйственность, а оказывается, можно и полезно фиксировать еще и вот это интимное, условно говоря. И дневник в это время, он действительно становится в первую очередь таким собеседником, и вот там выстраивается и вырабатывается жанр, то, что можно назвать там педагогически, да, или психоаналитически, вот то, что связано именно с работой личности над собой, с собой. И это одна линия. А другая линия, другой жанр, наверное, в дневнике можно вычленить, это свидетельство. Да? Свидетельство вот рядом с великими людьми, рядом с великими событиями. Ну, прекрасные тут примеры и образцы, вот тот же дневник Смирнова и Рассет, или дневник Жихарева, да, или Фидлера недавно изданный, где вообще там, ну, кстати, как вот Маковецкий тоже, это записи тоже так вот свидетельство, да, о гении в данном случае, он понимает, с кем рядом он ходит, поэтому он и записывает это все, вот. И все-таки вот эти жанры, да, они тоже хоть и свидетельства, но они свидетельства для будущего. При жизни не публикуются они, да, вот эти вот дневники. Еще человечество до 19-го, до конца, на середине где-то там 19 века, оно достаточно целомудренно. Оно еще вот не перешагнуло через некоторый барьер и некоторую ступень, которую она перешагнет в 20 веке. И сегодня мы это вообще наблюдаем вот в интернете, да, в Фейсбуке и в живом журнале, тут уже, так сказать, идет нечто запредельное. Порой. Да. Вообще-то бобок, понимаете, который Достоевский тоже, и, собственно, бобок — это вот начало этого предвидения этого жанра. Ведь дневник писателя, когда Достоевский затевает, да, ведь он, как он пишет, ты говоришь, в объявлении, что это будет, дневник
настоящий буквально в смысле слова, выжатых.
Да. Это он в объявлении, да, ему так кажется, что можно вот так вот. Но буквально уже через два месяца он в письме пишет, что вести реальный дневник совершенно невозможно, потому что встречаются такие факты, которые вот затрагивают, но о них вот нельзя писать. И опять же, дневник писателя в этом смысле очень целомудренная вещь, потому что он, когда говорит о какой-то личности, если это не опубликовано, как вот в отчетах условно там судебных, да, никаких имен не называется. Даже при встрече Гончарова он говорит, один наш весь писатель. Да? То есть вот сфера личного, сфера еще, так сказать, он держится, сохраняется. Но уже чувствуется потенциал жанра, что писателя, что это не только может быть свидетельство, но это может быть и разговор с современностью. И вот актуальный разговор с современностью, динамичный разговор с современностью. Может быть, это, конечно, не случайно у Достоевского так получилось, потому что Достоевский вообще во всех своих произведениях вот так диалогичен и открыт. Да? Вот возьми роман Достоевского, есть история Раскольникова или там история подростка, и туда еще наставлена куча всяких современных, поскольку он печатает их периодически, да, то есть он не сразу роман выдает, а из номера в номер, то он успевает откликаться еще и что-то по ходу. Реагируют исследователи, комментаторы, это знают прекрасно эту особенность романов Достоевского, и из них вот вырастает вот эта потребность активного общения писателя с современниками, обсуждения актуальных каких-то важных проблем. Понимаете, Достоевский нашел это интуитивно, и то, что он не мог предвидеть, что начнется вот эта русско-турецкая война, да, вот дневник писателя попадает на 76-77 вот эти годы, когда вот Европа бурлит, но тут, видимо, предчувствие все равно то, что такая острота времени, ощущение остроты времени. Но далее, потом, вот мы наблюдаем в этом направлении, опять же, вот два разветвления. Один вот в сторону бобка. Это Кузьминские дневники, которые уже публикуются. Ну как публикуются? Он их читает. Он их дает читать, эти дневники. Хотя там не так уж много всякого интимного вот в том плане, в каком-то, так сказать, есть. Но это становится модой. Они там у них целый клуб. Там Нувель пишет дневник, они собираются читать друг другу дневники свои. Ауслендера, там Рок. Это целая культура возникает. Уже становится возможным публично высказывать вот эту интимную часть жизни. Притом интимную, я опять же повторяю, вот в том бытовом плане какой-то. Вот поехали туда, встретились с кем. Вот в этом, даже в самом таком невинном. Есть там более, может быть, там какие-то вещи, совсем, так сказать, да, связанные с сексуальной жизни, да, но их не так много, больше там именно вот такого.
Хармса, дневники Хармса вот. Там.
Да, ну это да. А другая линия, это, конечно, то, что начинает происходить, когда переворот вот этот революционный, да, и зафиксировать вот это окаянные дни, безусловно. Окаянные дни, которые как дневник написаны, и которые опубликованы были довольно скоро, правда, в эмиграции, да, но тем не менее, они были уже опубликованы самим Буниным при жизни, он это понимал, что вот это должно быть все равно не только свидетельство, но это еще и должно быть высказывание, острое высказывание, современное. Другое дело, что никто его не услышал. Ни здесь, ни во Франции, в которой он это публикует. Кстати, Рене Гера приводит потрясающий факт, что, оказывается, «Окаянные дни» Бунина были изданы во Франции только после того, как они в 1991 году были изданы здесь, в России. То есть они не выходили, не переиздавались. Вот. Совершенно. Это к вопросу о том, какой там западный мир, какие там, так сказать, ценности, приоритеты, интересы, как они, так сказать, строят свои отношения с нами. Очень сложно строить, да, это уже другая история. И тут же примыкает, хотя это своеобразное, не совсем в прямом смысле слова, это, конечно, эти несвоевременные мысли Горького. Хотя это уже колумнистика такая, да, это немножко другое. Но тоже они все-таки ведутся изо дня, ну не изо дня в день, но периодически, да, и все-таки фиксируют. И потом он. И смотрите, что происходит. Вот писатели, они находят не только нужным, как и Достоевский, да, высказаться сейчас, но потом это собрать с тем, чтобы потом опять это все перечитать и осмыслить. И вот интересно, что происходит, что сегодня мы с вами тоже вот переживаем эту актуализацию вот этих жанров, связанных, конечно, вот с этими острыми событиями, которые происходят в Украине, и не только в Украине, а и в России, потому что, безусловно, то, что произошло, вот это вот разделение, размежевание, А на самом деле гражданская война идет не в Украине, гражданская война здесь идет, в первую очередь, в России, между интеллигенцией и не только интеллигенцией. Вот. И это, наверное, одна из самых больших драм, может быть, и трагедий современности. И вот писатели такого повышенного гражданского темперамента, они, используя в первую очередь вначале вот эту возможность, которую предоставляет интернет, то есть они вначале выходят туда со своим словом, а потом это слово собирают и представляют в виде изданий. Вот я хотел сейчас показать, поскольку у нас «Библия ночи», не только об истории, но и о современности, можно было бы сказать, показать две книжки, которые вот буквально вышли они несколько там, месяцев назад, ну, в этом году. И это, ну, кто-то уже их читал, кто-то их видел. Это два наших вот монстра, да. Захар Прилепин, называется «Не чужая смута», вот такой толстый, огромный том, где Захар, который, вот как он объясняет, что он делает. «С конца 2013 года я вел записи чужой смуты, ставшей смутой своей, не столько описывая события, сколько рассматривая свои ощущения, главным из которых было, это уже случалось с нами, это не в первый раз». И тут уже публиковал эти заметки, где придется, чаще всего в собственном блоге. Выяснилось, что самые разнообразные события из великорусской и малорусской истории связаны с происходящими напрямую, даже если имели место 100, 200 или 1000 лет назад. Что русская литература, поэзия и проза, воззрение и суждения национальных классиков удивительным образом иллюстрируют все, что мы видели, слышали и пережили в течение года. Десятки, а то и сотни из приведенных далее записей спустя час или день перепечатывались в печатных и сетевых изданиях. Я нажил себе множество ненавистников и приобрел еще больше друзей. Замечательно. Сначала я смотрел на происходящее как человек, влюбленный в Киев, считавший его лучшим и самым красивым городом на земле и переживающий о родственном мне народе. Потом я смотрел на это в упор, вблизи добиваясь своим братьям-ополченцам-сепаратистам на Донбассе. Записи появлялись буквально каждый день, ничего не отстаивалось внутри подолгу. Было не до этого, хотелось скорее прочертить контуры будущего. Вот какая установка. Контуры будущего прочертить, осмыслить на фоне истории уже вот этих циклов каких-то, чему-то найти какой-то урок. Вот. И не менее наш яростный литератор Эдуард Лимонов, он выпустил книгу, которая называется... Это тоже жанр, тот же самый жанр. То есть из живого журнала... У Прилепина в основном Facebook, но тоже там и другие сетевые ресурсы. А это из живого журнала у Лимонова, называется «Киев капут». Яростная книга. Ну, Лимонов страстный человек, действительно, когда читаешь, там чувствуется вот это его... Но это живая его боль. Он пишет, я родился, я 23 года прожил в Харькове. Я написал трилогию о Харькове. Он полемизирует с одним из... каких-то публицистов, которые вот надо, значит, этого Лимонова приструнить и остановить. Он говорит, кто это такой? Вот этот вот человек там, какой, кто его знает, что, ну, как всегда, Лимонов с таким. Я увековечил Харьков, я его, так сказать, литературно представил. Но, опять же, смотрите, от автора он какое дает предисловие, что он, почему он берется, почему он решается все-таки сейчас вот это все сразу собрать и издать. Кстати, вот Лимонов – это писатель, который, ну, наверное, это вообще такая еще атовизм советской эпохи, вот как литератор, который пишет дневник довольно интенсивно и постоянно. Лимонов тоже пишет дневник всю жизнь, пишет каждый день в этих таких тетрадочках, там в каждой клеточке каждую строку записывает. Я это говорю так, потому что в свое время Эдуард Вениаминович передал в Государственный литературный музей на хранение около 20 таких тетрадей, которые охватывают только последние несколько, там где-то с 2004 года. Вот, потому что остальные у него в разных местах где-то сохранятся. Он сказал, что вот в Париже у него там 40 тетрадей лежат вот таких где-то там в 70-х годов. И пишет от руки, тоже вот замечательно. Но и освоил вот этот жанр сетевой. Под этой обложкой содержится мой дневник текущих событий на Украине. От национальной жёлто-блакитной революции на Майдане через воссоединение Крыма с Россией, восстание на Донбассе, перемирие, киевские выборы в Раду и, наконец, через ополченские выборы 2 ноября в Донецке и Луганской республиках. Далее дневник обрывается в будущее. Смотри, опять в будущее, только оба буквально в один голос. Но ясно, что впереди война. Сколько она будет продолжаться, зависит от Москвы. Зачем я публикую это мой дневник? Потому что целые эпохи бесследно исчезают в пучине времени, тогда как у книги есть надежда спастись. Все-таки это такое вот литературное, конечно, мышление абсолютно. Возможно, ее, как бутылку, брошенную в океан, потерпевшим кораблекрушение, занесет в будущее. И будущие люди поохают и выразят нам, ушедшим, свое сочувствие. А может быть, у них там, в будущем, будет так ужасно, что они с печалью отметят, во какие в 2014-м были теплые, уютные времена. Вот, парадоксально, остро. Но в данном случае я не привожу это именно потому, что вот, да, жанр живет, жанр постоянно, так сказать, актуализируется то одной стороной, то другой. Ну и уже просто, опять же, в качестве информации, только два слова я скажу еще об одном вот, писателе, литераторе, который сейчас публикует свои дневники. Я помню, когда вот выходили дневники Нагибина, они же вышли при жизни, он их готовил сам, Нагибин. И какой был крик вообще в критике, что вот как он посмел публиковать дневник, да, вот еще вот. И он такой эгоист там, и он вот такой вот охальник, он там всех назвал едко и обидно. И вообще это неприлично, да, вот неприлично. Почему-то публиковать дневники интимные умерших прилично. Кстати, Гончаров ведь известно протестовал против того, что публиковали эго-документы. Да, призывал письма, которые он писал, чтобы ему вернули, чтобы он их уничтожил. Слава богу, люди не уничтожили. Письма Гончарова — это отдельная литература. Да? Абсолютно, да, да, да. Вот. Но тем не менее, да, тем не менее. Вот какие-то странные подходы. Сейчас вот действительно все как-то вот выходит на какой-то другой уровень. И я просто для того, чтобы, ну, это издание не московское, в отличие вот от Прилепина и Лимонова, и, может быть, малоизвестное здесь присутствующее, но, безусловно, представляющее интерес, это книги Валентина Яковлевича Курбатова, псковского литературного критика, но человека, который живет в России, в большом смысле слова, то есть он и в Иркутске, он и в Ясной Поляне, он и на Витязе, то есть это не человек города Пскова. Он тоже многие годы ведет этот дневник, ведет каждый день, ведет от руки замечательным образом. Сейчас вот он стал эти книги издавать, и я понимаю почему. Я как-то не спрашивал его так в лоб, но когда вот читаешь сами тексты, по некоторым его проговоркам и оговоркам, я понимаю, что это вот тоже попытка честного свидетельствования о том, что было. Потому что вот мы забываем, что вчера было. А что было в перестройку? Кто вообще помнит про перестройку? Что такое перестройка? Что там было? Кто там был? Какие там были движения? Да, понимаете? А что было вообще там с диссиденты? Кто они? Вот, уже уходящие натуры, уже нет Михаила Юрьевича.
Все помним сюда, все помним.
Понимаете, помним, но когда это все-таки фиксируется, это действительно, вот как Лимонов пишет, бутылка, брошенная в море океан. Вот я просто покажу две книги, которые вышли позапрошлом году, называется «Бегущая строка», вот такая, она в Пскове вышла. И это замечательная, очень интересная, очень содержательная и по фактам тоже очень насыщенная книга, открывающая нам мир вот этой русской, мы назвали ее патриотической, тогда славянофильской направленности. Они тоже очень интересно жили и тоже горели сердцами. Здесь имена, которые для либеральной прессы одиозно звучат, но в конце концов мы все россияне, понимаете? И в прошлом году у него вышла замечательная книжка, отдельная, тоже выборка из дневников, называется «Батюшки мои». Такое вот кокетливое ироничное издание, название, но в то же время и такое любовное. Это его выбранные из дневников страницы, посвященные его поездкам в первую очередь в Киев, не в Киев, а в Псково-Печерскую лавру, и общение с монахами очень такое обстоятельное, глубокое. Ну и в некоторых других церквах. И эта история, опять же, вот она сама по себе становится интересной психологической историей. История, как человек идет к вере, советский человек, как он открывает для себя и эту культуру, и этого Бога, которого он не понимает, что это вначале, а потом он, так сказать, проникается и становится не просто таким крещенным, но он становится воцерковленным, он становится. Но при этом он остается все равно остается светским человеком. Он живет в миру. И эта книга, я вот знаю Светлана Васильевна Кекова, она, когда ее прочитала, она сказала, что это очень большой соблазн для верующих, вот эта книга. Курбатов, Валентин Курбатов. Валентин Курбатов. Вот, потому что действительно там очень вот эта вот история отношений советского человека с Богом, она очень драматична и очень трудна. Вот я больше не буду занимать время. Спасибо.
Спасибо.